Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем беседу с директором Музея Императорского Православного Палестинского Общества Григорием Маневичем. Добрый день, Григорий Михайлович.
Добрый день.
Мы в прошлой программе очень подробно поговорили о том, как, собственно, происходили паломничества в разные эпохи. И остановились на том, что в конце XIX века было создано Императорское Православное Палестинское Общество, которое одной из главных целей ставило помощь нашим паломникам. Мне бы хотелось поподробнее поговорить о тех людях, которые стояли у истоков Императорского Православного Палестинского Общества. Кто они?
У истоков создания общества стояли такие замечательные представители России, как великий князь Сергий Александрович и Василий Николаевич Хитрово. Дело в том, что в разное время, например, в один и тот же период, Василий Николаевич Хитрово, крупный чиновник Министерства финансов, посещает Святую Землю, видит состояние дела православия, состояние русских паломников на Святой Земле и понимает, что нужно как-то составить единый центр, который бы заботился о русских паломниках. В 1881 году сыновья императора Александра II, великий князь Сергий Александрович, его брат, великий князь Павел Александрович и их кузен, великий князь Константин Константинович, совершают поездку на Святую Землю, где также знакомятся со Святой Землей, проникаются ею необыкновенной любовью к ней, но и понимают, сколько много дел нужно сделать на Святой Земле для укрепления и российского присутствия, и православного присутствия. Дело в том, что уже, конечно же, в XIX веке такие меры принимались. В 1847 году была открыта русская духовная миссия, после этого была организован Палестинский комитет, Палестинская комиссия, но дело в том, что различные органы, синодальные органы, внешнеполитические органы, они часто действовали иногда в разрез интересам друг друга по различным причинам, поэтому необходим был единый, равноудаленная общественная организация под государственным патронажем, которая и стала Императорское Православное Палестинское Общество. Оно было основано в мае 1882 года, и на сегодняшний день общество насчитывает в своей истории уже 132 год существования. Это старейшая в России общественная организация. У истоков общества, как я уже сказал, стояли Василий Николаевич Хитрово, адмирал Путятин, и возглавил это общество великий князь Сергий Александрович. Надо сказать, что вообще императорская фамилия, она всегда принимала живейшее участие в делах русской Палестины. Император Александр II, например, говорил, что Палестина – это дело моего сердца. И многие годы палестинские учреждения содержались во многом на личные средства императрицы Марии Александровны, матери великого князя Сергия. Сам Сергий Александрович возглавил общество, принял предложение о том, чтобы возглавить общество в 1882 году, будучи в 25-летнем возрасте. Через 9 лет он становится московским генерал-губернатором и возглавляет общество до своей трагической гибели, своего убийства в 1905 году. Вообще, личность великого князя Сергия Александровича достаточно еще мало. Она не мало известна, она мало популяризирована для широких кругов, потому что личность во многом, мы имеем очень мало про нее правдивой информации. Сейчас издаются различные исследования, посвященные великому князю Сергию. Достаточно сказать, что великий князь Сергий Александрович, как был московским генерал-губернатором с 1891 года, а это не московский мэр, не московский родоначальник, Сергий Александрович был поставлен своим братом, императором Александром III, наместником фактически над 9 губерниями, включая Московскую губернию, над 9 губерниями вокруг Москвы. И до 1905 года он занимал эту должность, а впоследствии занимал должность главы Московского федерального округа. То есть был правой рукой императора Александра III и императора Николая II во всем центре России. Личность очень глубокая, человек был глубоко верующий, строгих консервативных взглядов, тем не менее большого душевного тепла и принимавший участие в огромном количестве организаций не только в палестинском обществе. Достаточно сказать, что великий князь Сергий Александрович был главой около 80 различных общественных комитетов, благотворительных комитетов, к титрам многих церквей, супруги великой Елизаветы Федоровны 90 организаций. В том числе Сергею Александровичу Москва, по большому счету, обязана большим количеством нововведений, начиная от дел, связанных с городским хозяйством, с водопроводом, с полицейскими, с первым трамваем в Москве и заканчивая такими двумя крупнейшими объектами, как Музей изящных искусств, сейчас Музей изобразительных искусств имени Пушкина, и Государственный исторический музей. Дело в том, что Сергей Александрович был председателем и исторического музея, и Пушкинского музея, и только благодаря ему были выделены деньги, начали выделяться средства и Цветаеву, и начал благотворить Нечаев-Мальцов и другие благотворители на создание Пушкинского музея, Музея изобразительных искусств. И вообще впоследствии он принимал живейшее, неноминальное участие. Везде, где Сергей Александрович участвовал, он принимал неноминальное участие, а входил в самые тонкости всего процесса. Исторический музей ратовал за его расширение, за расширение его коллекции, участвовал в комиссии по окончании постройки музея. То есть очень много привнес вообще для России и для Москвы в особенности. Это ждет еще отдельного исследования. Даже можно сказать, что и сам музей императорского православного палестинского общества обязан своему созданию тоже личности великого князя Сергия Александровича и супруги его Елизаветы Федоровны, потому что музей создан был в рамках Елизаветинско-Сергиевской программы, утвержденной правительством Москвы на 3 года, Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом совместно с императорским православным палестинским обществом. И Сергей Александрович, как я уже сказал, был первым председателем общества. После его гибели, убийства его эсером Каляевым в 1905 году, главой, председателем палестинского общества, и по единодушному мнению, избирается его супруга, великий княгиня Елизавета Федоровна, святая преподобномученица великой княгини Елизавета. Вот такой факт тоже достаточно о многом говорящий, что, по сути, два первых председателя императорского православного палестинского общества погибли мученической смертью. Великого князя Сергия убили в Кремле у Никольских ворот в Кремле, а Елизавета Федоровна была сброшена большевиками в шахту в Алапаевске. То есть это такой серьезный, по большому счету, был пост. Возглавляла Елизавета Федоровна общество до 1917 года, когда сама добровольно сложила с себя полномочия главы палестинского общества.
Возвращаясь к Святой Земле, наверняка сохранились воспоминания о посещении Палестины великими князьями.
Да.
Что-то, может быть, какие-то примеры, какие-то эмоции, впечатления?
Эмоции, одна из таких достаточно известных эмоций, архимандрит Антонин, глава русской духовной миссии на протяжении почти 30 лет, человек, сейчас изданы его дневники достаточно интересные, очень интересные, ежедневные летопись дел вообще в Палестине. Так вот, он не был особо восторженным, настроенным человеком, тем не менее архимандрит Антонин, он пишет о великих князьях молодых, которые приехали на Святую Землю, что я никогда не видел таких удивительных и потрясающих молодых людей. Это самые лучшие люди, которых я когда-либо видел. И есть еще один очень интересный момент, связанный со второй поездкой. Дело в том, что в 1880-х годах, в конце, в 1888 году, второй раз отправляется в паломничество великий князь Сергий с братом Павлом и уже со своей супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая на тот момент еще не принимает православие. Православие она принимает только некоторое количество лет после брака, под влиянием личности великого князя Сергия Александровича. Известен случай, что они приходят в кувуклию гроба Господня, где она заходит в эту кувуклию, выходит оттуда в слезах. И по воспоминаниям еще одного такого интересного паломника, митрополита Арсения Стадницкого, турецкий паша подходит к свите великого князя Сергия и говорит: «Я вас поздравляю». То есть, как замечает сам митрополит Арсений, даже турецкий паша понял, насколько сердце Елизаветы Федоровны уже прониклось православной верой. То есть, да, сохранились безусловные описания этих паломничеств, и описание открытия, собственно, второе паломничество было посвящено освящению храма Марии Святой Равноапостольной и Марии Магдалины на Елеонской горе, наш русский храм.
Давайте чуть поподробнее расскажем об этом храме, об истории его создания.
Да, храм был создан в память о матери императора Александра III и великого князя Сергия и Павла, императрицы Марии Александровны. Создавался он только на средства императорской фамилии, около 300 тысяч рублей, около 200 тысяч рублей примерно заняло строительство этого храма. Храм был спроектирован в русском узоруче, спроектирован он как такой осколок Руси, представительства Руси. Сейчас он очень красиво доминирует на Елеонской горе, на месте Вознесения Спасителя, можно так даже сказать, над всем старым городом, потому что с его балкона открывается необыкновенный вид на старый город. В этом же храме нашла свое последнее упокоение и Елизавета Федоровна. Дело в том, что ее мощи, извлеченные останки, извлеченные из шахты Волопаевской, проделали долгий путь, и благодаря игумену Серафиму Кузнецову были в конечном счете перевезены в Иерусалим, где и находится сейчас в этом храме в монастыре Марии Магдалины на Елеонской горе. Храм торжественный, вот как раз есть, этот визит был посвящен его открытию и освящению. Было очень торжественное освящение, военно-морской парад. Есть фотографии с морячков, которые там собираются вокруг храма. Торжественный обед, торжественное заседание. То есть очень широко отмечалось создание этого храма на Святой Земле.
Мы стоим возле модели Кувукли. Это то место, тот центр, к которому паломники стремились. То, ради чего они шли и проделывали такой гигантский путь. Если можно рассказать немножко о самой этой модели Кувукли, как она, кто ее делал, и потом мы чуть поподробнее поговорим о быте паломников, которые шли к Святой Земле.
Да, конечно, это тоже уникальный экспонат нашего музея. Как я ранее рассказывал, первый визит главы Русской Православной Церкви, патриарха Алексея I, состоялся на Святую Землю, состоялся в 1945 году. И именно после этого визита была подарена русскому патриарху вот именно эта замечательная Кувуклия, модель Кувукли над гробом Господним, выполненная местными мастерами из перламутра. Такой очень трогательный подарок, потому что на самом деле он дает впечатление, атмосферу Святой Земли. Она не совсем так, она не совсем воссоздает настоящий облик той Кувукли, которую мы с вами все видим во время схождения благодатного огня, но тем не менее она передает вот ту любовь и ту радость по поводу визита русского патриарха, которая была у местного населения. Кувукли это на самом деле представлено нам из церковно-археологического кабинета Троицы Сергиевой Лавры и находится здесь на временном экспонировании.
Давайте чуть поподробнее поговорим о том, каким образом у людей, у простых людей появлялись средства на такой большой путь. Как это происходило?
Вообще до 90% русских паломников это были крестьяне и крестьянки. Более 60% в основном крестьянки, женщины. Хотя, например, среди купеческого сословия преобладали мужчины. Многие шли своим ходом, пешком. Многие отправлялись на поездах, на пароходах. Уже еще до создания палестинского общества различные пароходные и железнодорожные организации давали какие-либо скидки на путешествия паломников. Но в целом, конечно же, это было дело всей жизни. Собирались средства чаще всего на, иногда даже всем селом, либо человек копил на протяжении многих лет жизни, выращивал детей, устраивал свое хозяйство. Если говорить о финансовых затратах, то вот известны такие моменты. Когда палестинское общество вводит, а это одно из существенных достижений палестинского общества, а по поддержке русского паломничества, вводит единую паломническую книжку, то стоимость паломнической книжки составляла 53 рубля, максимальная стоимость, были и дешевле. Зависело это от той точки, откуда паломник отправляется на Святую Землю. Что было включено? Человек покупал такую книжку один раз, и дальше он только отрывал из нее талончики. В стоимость этой книжки входило со скидками железнодорожное передвижение до Одессы, пароход из Одессы в Яффу и обратный путь также. То есть позволяло это, 53 рубля достаточно существенная сумма для русского крестьянина. Но чтобы понимать о том, какие на самом деле несли суммы, туда достаточно вспомнить, есть замечательные воспоминания, книга английского журналиста, в 1913 году она была написана, который проехал весь путь с русскими паломниками, а надо сказать, что русские паломники 19 и более ранних веков, они путешествовали на Святую Землю не так, как мы сейчас с вами. Мы приезжаем на 2 недели, а русский паломник приезжал на Святую Землю под Рождество и уезжал после Пасхи. То есть не менее 3 месяцев продолжалась такая поездка. Так вот, он прошел, этот английский журналист, весь путь с русскими паломниками, был совершенно поражен тем, как они поют псалмы, читают Евангелие, качаясь на волнах Средиземного моря ночью, путешествие на Святую Землю. Как они относятся к этому паломничеству? Мужчины признавались ему, что на протяжении всего паломничества не курят, не употребляют алкоголь, а все постились в страстную седмицу, образ поста русских паломников был еще более простой, они вообще ничего не ели. А так чаще всего самые беднейшие люди питались хлебом, чаем, кашей и апельсинами. Вот, все это размачивалось в горячем чае. Тем не менее, по свидетельству того же англичанина, у русских мужичков, у многих, за пазухой находилось от 200 до 500 рублей наличными на напомин, на путешествие. Это при том, что проживание на русских подворьях, а было всего 8 подворий, Мариинское, Николаевское, Сергиевское, другие подворья, проживание на этих подворьях, оно, конечно же, было самым дешевым в России, то есть так можно сказать. 13 копеек стоило день проживания с обедом, с чаем, с услугами бани, а были еще благотворительные обеды на 10 копеек. Было даже такое вениаминовское подворье, переданное, собственно, с палестинского общества иеромонахом Вениамином, участником Севастопольских сражений, который там он устроил богадельню, точнее, палестинское общество устроило там богадельню для женщин, около 50 женщин в разный период там проживало, причем не только русские православные, но и англиканки, француженки и так далее. То есть деятельность, конечно же, по обустройству русских паломников была очень широкая. В том числе паломники болели часто, паломники умирали, паломники вообще стремились умереть на Святой Земле, им в этом стремились помешать, благодаря чему были созданы русские больницы, русские амбулатории, в которых также принимали и местное население, арабское население, десятки тысяч человек пользовались этими услугами. Больницы и амбулатории, в которых обслуживались не только даже болезни паломников, но нередко паломницы и рожали на Святой Земле, и повивальные услуги также оказывали им акушерские в больницах палестинского общества. То есть вообще гуманитарный спектр очень серьезно был представлен благодаря палестинскому обществу на Святой Земле. Это и лечение, это и культурный. Дело в том, что более 100 школ на территории Святой Земли, на территории Палестины, на территории Ливии, Ливана, Сирии, в Бейруте, в Дамаске, в Назарете, в Галилее, где учились арабские девочки и мальчики, было создано благодаря палестинскому обществу.
Я знаю, что Императорское православное палестинское общество вело большую научную исследовательскую работу. Если можно, рассказать поподробнее об этом направлении деятельности.
Да, во-первых, это деятельность, посвященная изданию различных трудов по изучению Святой Земли. До революции было издано порядка 340 различных научных трудов. Вот часть из них как раз представлена на наших стендах. Это и палестинские сборники, и отчеты о путешествии на Святую Землю, о праздниках, о традиции празднования праздников на Святой Земле. Но, конечно же, крупнейшие, недаром книги-то издавались о чем-то, а именно об исследованиях. Исследования велись очень широкие вообще по Ближнему Востоку в рамках деятельности палестинского общества. Во-первых, археологические исследования. Например, крупнейшие раскопки в Иерихоне в 1891 году, они были инициированы под руководством такого ученого, как Кондаков. Лично Сергей Александрович ходатайствовал о направлении туда археологической экспедиции в Иерихон. Древнейший город Земли, есть чего посмотреть. И имеется у нас документ с письмом на имя Александра III, брата, где Александр III очень коротко, император Александр III, если был с чем-то согласен, он писал две буквы, вот «С» и твердый знак. Есть результат, что он согласен с посылкой такой экспедиции. Экспедиция прибыла в Иерихон, были раскопаны уникальные мозаики. Сегодня мы над этими мозаиками, благодаря палестинскому обществу, создан целый музейный комплекс, музейно-парковый комплекс, где можно увидеть эти мозаики. Вторым крупнейшим же раскопом, конечно же, и научным событием были раскопки у порога Судных Врат, в том месте, где Господь прошел на судилище к Пилату, где теперь находится Александровское подворье. Это буквально рядом с гробом Господним. Раскопки велись архимандритом Антонином и архитектором Иерусалима Конрадом Шиком. под личным, непосредственно по указанию, опять же, великого князя Сергия Александровича и палестинского общества. При этом надо понять, насколько уважительно относился к научному мнению сам председатель, когда вот откопали предположительно порог Судных Врат, он заказывает научную экспертизу. Порядка, по-моему, 6 научных институтов по всему миру оценивали, насколько это является порогом Судных Врат или нет, и все с вероятностью сказали больше 90%, что именно там располагались древние храмы, именно там, на этом месте, до этого располагался порог тех врат, через которые проходил Спаситель на суд к Пилату. То есть были другие различные объекты исследования палестинского общества и на Святой Земле. Был даже проект образования Русского историко-археологического института в городе Иерусалиме. Сейчас тоже об этом как начинают задумываться. Вот тогда только Первая мировая война, по большому счету, помешала созданию такого большого, крупного научного учреждения на Святой Земле. Таким образом, можно сказать, что мы к моменту предреволюционному имели на Святой Земле тот феномен русской Палестины, о котором очень много говорят. Это не только сами паломники и сами все те люди, которые приходили на Святую Землю, но это и то, где проходила их жизнь на протяжении 3 месяцев паломничества. Это 8 подворий палестинского общества, больницы, 100 школ, различные хозяйственные службы, всего около 23 гектаров различных имений, около 28 различных учреждений в Хайфе, в Назарете, в Хевроне, в Иерихоне принадлежали палестинскому обществу. И порядка, например, в школах русских училось больше 10 тысяч человек. Многие тысячи паломников приходили под Пасху на Святую Землю. И вообще очень большая деятельность велась Российской империей и палестинским обществом на Святой Земле. То есть такое, можно сказать, Россия была крупнейшим игроком на Святой Земле в предреволюционные годы.
То есть сравнить даже с зарубежными странами, с другими странами по масштабу деятельности?
Ну, можно привести пример по школьной деятельности. Например, вот если у нас училось около 11 тысяч человек, то, например, в Англии, я сейчас не помню подробно, в каких именно, в английских там, или французских школах училось 3 тысячи человек, 1500 человек, то есть по разным другим школам процент был существенно меньше. Ну и, конечно, сами паломники, их количество русских паломников вообще было намного больше, чем паломники других христианских конфессий, других стран. И отношение было другое, как вспоминает тот же самый английский журналист. В основном паломники из других стран не приобретали путеводители, паломники наши стремились, либо уже приезжали со своей Библией и со своими священными книгами, либо приобретали там священные книги. Их паломничество проходило по Иерусалиму Небесному, то есть они смотрели, читали о тех событиях, которые происходили в этом Иерусалиме, и старались соприсутствовать, чувствуя, что незримый паломник, сам Господь Иисус Христос, присутствует вместе с ними. Паломничество их было богослужебное, если так можно сказать, потому что самое главное для них было это присутствие на ночных богослужениях, у гроба Господня, в Вифлееме, в других местах, и молитва у святынь, поклонение мощам, молитва у святынь этой земли палестинской.
Вот. Ну, наверное, это один из главных уроков нам, современным паломникам, что должно быть в центре нашего внимания, потому что очень часто хочется охватить необъятное, да. На самом деле самое главное – это совсем другое.
Да, вообще Святая Земля, вот по личному опыту могу сказать, она сразу ставит человека такой очень серьезный вопрос. Ты либо остаешься со своими представлениями о том, как ты все это думал, читая Евангелие, либо ты воспринимаешь вот именно эту землю, пусть она и изменилась, но тем не менее именно эту землю, именно этих людей, которые все равно даже сама атмосфера какой-то такой туристической неразберихи Святой Земли, она очень точно передает тот мир, в который приходил Спаситель, ту неразбериху и ту суету. То есть именно соприсутствие на Святой Земле помогает человеку молиться, помогает человеку восходить к тем событиям, которые там происходили.
В завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы подсказали нашим зрителям, как они могут попасть в этот замечательный музей.
Мы с удовольствием примем посетителей в наш музей. Музей сейчас находится в здании Центра Императорского православного палестинского общества в палатах 17 века, тоже достаточно уникальный объект. В связи с этим, то, что он находится в действующем учреждении, наносит несколько посещений, несколько такой ограниченный характер, поэтому по предварительным заявкам, по телефону палестинского общества вы можете позвонить, договориться либо об индивидуальном посещении музея, либо об экскурсионном традиционном посещении порядка 1,5 часов происходит экскурсия, где у нас в музее 4 зала, представлена история создания палестинского общества, история быта русских паломников и подворий, которые их принимали, история 20 века русской Палестины, тернового венца Палестины и современная деятельность, 4-й зал. То есть звоните, мы договоримся с вами о том времени, когда можно посетить музей. В субботу также с 3 до 5 часов, в принципе, вы можете зайти просто, вот, проходя мимо замечательного места. Музей наш расположен на улице Забелина, в историческом центре Москвы, неподалеку Кремль, неподалеку Иоанновский монастырь. Если гуляете, ну, заходите, можете посетить, посмотреть экспозицию, задать какие-то вопросы. И если хотите прослушать экскурсию, то запишитесь заранее, и мы с удовольствием вас примем и расскажем более подробно о деятельности палестинского общества.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.